Дорогая церковь, мир вам. Когда мы приходим в молитвенный дом, нас объединяет одно желание. Мы хотим поклониться Богу все вместе. Мы хотим угодить Ему. Мы хотим, конечно, быть близки к Нему, чтобы быть с Ним в раю. А самое главное, наверное, чтобы в конце своей жизни увидеть Бога лицом к лицу. Интересно, когда времена атеистов, космонавты летали в космос, они говорили, что были там, но Бога не видели. На что верующие отвечали: если Бога ты не видишь здесь, на земле, ты Его и не увидишь и в космосе. И вот то время, когда мы в предвкушении вечери Господне, воскресенье, когда мы размышляем о Боге, о встрече с Ним, хотелось прочитать текст Священописания, когда мы изучаем заповеди блаженства. Матфея 5 глава, 8 стих. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога увидят». Интересно, что прочитанный текст, с одной стороны, кажется простым. Каждое слово понятно. Но когда мы проникаемся в стихи самого Господа Иисуса Христа, мы видим, что глубина непонятная. Интересно, что какие-то тексты более понятны для нас, другие тексты очень сложны для понимания, и мы, подобно, когда кушаем рыбу, мы просто откладываем косточки в сторону, потому что еще не пришло время нам понять и осознать, что Бог говорит в своем откровении. Сразу понять текст, который мы прочитали, действительно намного сложнее, чем когда его изучаешь. А когда его изучаешь, видишь, что действительно много еще вопросов появляется, когда вроде бы ты уже понимаешь, что ты уже многое узнал. Это возвышенный текст. Через всю призму Библии мы видим, что эта тема раскрывается в какой-то мере в Ветхом Завете, в какой-то мере в Новом Завете. Но что интересно, я пришел к выводу, что в таких случаях лучше ставить всего вопросы, потому что не все понятно, не все открыто. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят». Когда мы читаем этот текст, необходимо посмотреть на время, когда Христос говорил эти слова. В свое время, когда я пришел в молитвенный дом впервые, после служения, я услышал диалог братьев, которые явно были не в мире друг с другом. Один другому говорит: «Ты фарисей». Я себе так думаю, смотри, как верующие ругаются, культурно ругаются. Но для меня стал вопрос: а что он подразумевал словом «фарисей», когда говорил своему брату в лицо при всех? Когда человек говорит другому брату, что он фарисей, он его обличает в лицемерие. Он открыто говорит, что он одел маску, и он не представляет собой то, что он хочет показать открыто. Просто он лжец, он неправильно себя ведет, хотя хочет быть при людях, казаться хорошим. И действительно, когда мы смотрим на Новый Завет, на партию фарисеев, которая была распространено в новозаветнее время, ученые предполагают, что их было около 6 тысяч. Поверьте, это большое количество людей из разных сословий, которые решили объединиться для того, чтобы угодить Богу. Интересно, что Израиль находился под сильным влиянием этой жестокой властной партии фарисеев. И фарисеи занимали одно из главенствующих положений в обществе. Но общение со Христом показало, что они неверно толковали Ветхий Завет, Завет Моисея, заповеди Божии, которые Бог оставил через пророка Моисея. Они вели новые законы, чтобы в случае, когда они не могли исполнять Божьих законов, можно было успокоить совесть исполнением традиций. Множество было заповедей на заповеди, множество было моментов, чтобы человек мог какой-то мере как-то себя оправдать. Но они не могли выполнить все заповеди. И тогда решили, что если кто-то смог соблюдать хотя бы какой-нибудь один из законов, это уже было хорошее дело. Он уже был приближен к Богу. Поэтому основная масса израильтян была настолько разочарована, когда они видели, как живут фарисеи, когда они видели, как те молятся на общественных местах, когда они свои лица делали такими с гримасами, чтобы показать, что они постятся. Народ был разочарован. И неудивительно, что когда Иоанн Креститель вышел проповедовать Евангелие, приготовить путь к служению Христу, множество народа шло в Иордану, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя. И туда, мы видим, приходили также и фарисеи, и книжники. Люди хотели заглушить чувство вины, тревоги, захотели заглушить совесть, а главное, хотели узнать, как быть Богом оправданным, как угодить Богу. И Христос, действительно, показывая, как было испорчено закон фарисеями, их сильно обличает. Мы видим, что народ был духовно подготовлен, они жаждали найти освобождение, сердца людей жаждали получить прощение, и мы видим, что множество народа, которые шли за Иоанном Крестителем, обратилось и ко Христу. В какой-то мере одни искренне, другие и из-за выгоды. Но текст, который мы читаем, «Блаженно чистое сердце», что собой представляет эта чистота? Мы видим, что она самым существенным образом отличается от чистоты, которую любили демонстрировать фарисеи. За что Христос часто порицал фарисеев? Мы читаем, Он говорит, Марка 7:8, «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное». И не случайно Исаия говорил в свое время, что «этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же их далеко отстоит от меня». И, естественно, такое сердце теряет способность видеть Бога. Сколько чудес сотворил Христос пред ними, мы читаем у Евангелиста Иоанна, и они не веровали в Него. Почему? Потому что сердце ослеплено. Народ все ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. Вот действительно Христос приходит. Множество людей, которые желают поклоняться Богу, которые хотят научить от лица Бога священных книг. Мы видим это противодействие, когда фарисеи действительно идут против Бога. И вот эти люди часто оценивали себя, сравнивали с другими людьми. Этот облик моральный, лживый. Некая маска, которая надета на лицо, действительно людей отталкивала. Поэтому множество шло к Иоанну Крестителю. Помните историю, когда фарисей молился и мытарь молился? Как молился фарисей? «Боже, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, или как этот мытарь». Действительно, когда мы говорим о чистоте сердца, мы подразумеваем, что такое качество должен обладать человек, который в какой-то мере говорит от лица Бога, который учит, который хочет, чтобы люди последовали за ним, для того, чтобы быть приближенным к Богу. Но фарисей избрал себе более низкий пример, чем он сам. Заблуждение при таком подходе заключается в том, что всякий может найти кого-то, кто хуже него. Но необходимо смотреть на кого? На эталон, на идеал, на Бога. И вот Христос говорит дальше, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Абсолютный пример. Отец Небесный. Так он является. Кто же войдет в Царствие? Кто пойдет на небо? Кто достоин быть в присутствии Бога? Кто спасен? Кто может видеть Бога? Кто войдет в будущее блаженство? Действительно, эти люди задают вопросы, но текст, который мы прочитали, что чистота сердца позволяет, чтобы сердце очищает глаза, и тогда человек может видеть Бога. Непосредственно, не просто глазами веры, но непосредственно лицом к лицу. И это желание, это несбыточная мечта каждого верующего рано или поздно увидеть своего Творца. Фарисеи придавали огромное значение внешнему церемониальному омовению рук, блюд, чаш и давали десятины даже с мяты, аниса и тмина. Но Христос им говорит: для чего вы это делаете? Для чего вы столь меньшее, малое вы даете, заглушая большее? Удаляете людей своей жизнью от Бога. Он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И вот в одном коротком таком предложении Иисус выразил всю глубину их лицемерия. Вот так жестко, но тем не менее мы видим, что понятно. И теперь видно, что Христос хочет им сказать. Интересно, что эта заповедь помещена буквально в середине всех заповедей блаженства. Мы видим, что она действительно продолжает те мысли, которые Христос говорил ранее, и уже приходит уже к моменту, когда заповеди будут закончены именно текстом о гонениях. Но важно понимать, что не зря этот текст написан именно здесь, в окружении, в контексте. Итак, что необходимо для того, чтобы увидеть Бога? Необходимо иметь чистое сердце. Что такое сердце? Мы понимаем, конечно, что это не наша часть тела, этот моторчик, который качает кровь. Мы понимаем что-то большее. Мы понимаем, что на языке Библии это корень, это глубинное основание всей человеческой личности. Оно связано с телесными силами человека. Вот, например, Псалом 37:11. «Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня». Мы честно видим, что сердце – это некий стержень, некая основа. Сердце земли, мы читаем, сердце моря. Это действительно момент, когда мы видим, что внутренний стержень личности, определяющий ее способность, состояние и достоинство. Поэтому очень большое внимание уделено именно сердцу. Много моментов и текстов, где сказано, каково должно быть сердце и как его сохранить. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни», – говорил Соломон. Итак, блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. И вот в Библии сердце всегда означает внутренность человека, определяющего личность. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Другими словами, вот подытожим, сердце – это источник, определяющий жизнь человека. Чувства, мысли, поступки – будет определяться его источником, именно сердцем. И когда мы говорим, что необходимо хранить свое сердце, это подразумевает, что мы должны хранить свой разум в чистоте, который контролирует нашу волю, а после этого мы видим, что идет момент на ответные эмоции. Если сердце в порядке, значит и разум, и воля, и наши чувства также будут угодны Богу. Это было прямым упреком фарисеям и книжникам, которые всем говорили, что нужно заботиться о внешней чистоте. Да, это хорошие моменты, когда мы говорим о гигиене, говорим о расписании, о графике, скажем. Но Иисус обращается непосредственно к ним и говорит, что они на ложном пути. «Сердце чистое сотвори во мне, Божие». Не зря об этом говорил Давид своем псалме. Можно посещать церковь каждый день, носить Библию, изучать стихи, но если наше сердце нечисто, мы не соответствуем его стандартам. Посмотрите на пример, который описан, пример Давида и Саула. Можно увидеть о их взаимоотношениях и посмотреть на этот прочитанный стих. «Когда Бог призвал Саула быть царем Израиля, Саул был высок, мы читаем, он был красив, он отличался от всех израильтян в той стране. Вот почему в первой книге «Царств 10:9» сказано, что Бог дал ему иное сердце, он изменил его внутри. Но дальше мы читаем, что Саул проявил непослушание. И пророк Самуил сказал ему строго: «За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Почему? А дальше мы считаем, что Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Действительно, человек смотрит на лицо, как мы читаем, а Бог смотрит на сердце. Бог прекрасно видел сердце Саула, прекрасно видел сердце Давида. И если Бог благословляет, потому что Он видит сердце человека, кто может препятствовать ему сделать это? Также, если Бог поражает человека. Читаем слова Давида, которые он писал, и мы видим, каков он был человек. Он говорит: «Буду славить тебя, Господа, всем сердцем своим. Буду славить уста мои и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Он говорит: «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Давид говорит: «Сердце мое говорит о тебе, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Действительно, псалмы Давида, в которых часто он употребляет слово «сердце», показано, что он говорил и о себе, и о своем стремлении, о своем желании угодить Богу. Он понимал, что только чистое сердце позволяет обращаться к Богу и получать благословение от Него. «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое», говорит Давид. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». И множество таких текстов в Псалтыре мы читаем, именно когда Давид свои молитвы в поэзии, положены на музыку, восхвалял Бога. И вот в наше время, когда мы говорим о чистоте, эта тема непопулярная. Люди думают, что это что-то постное, скучное, малопривлекательное. Это связано с людьми, которые в какой-то мере ходят, может быть, в монашеских одеждах, но не относятся к нам, потому что мы все-таки в обществе. Но Христос говорит: «Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И потом Христос подводит итог: «Никто не может служить двум господам». А позже, помните, Яков говорит: «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Поэтому очень важно понимать, что чистота сердца позволяет видеть Бога. Чистое сердце очищает глаза. И рано или поздно человек, если он к этому стремится, Библия обещает, что он может увидеть Бога. Чистота сердца – это залог веселья и жизнерадостности. Только человек с чистым, преображенным сердцем может по-детски улыбаться, быть приветлив. У меня был один знакомый художник, который рисовал картины, и он рассказывал, что когда он рисовал картины, которые раскрывали природу, там, пейзажи, то он полностью отдалялся от всего. Вот такая детская ясность и зрение тоже превращает христианина в художника. Как художник свободен от агрессии, от насилия, от жажды обладания, так и человек, у которого есть чистое сердце, он подобен этому художнику, который погружен полностью в свой труд, в свою работу. и художник не властвует, не господствует, не осуждает, а только созерцает. И вот христианин, как художник, призван служить истине, добру и красоте. Поэтому, когда мы говорим о чистоте, мы говорим также и о искренности. Помните уже пророки Вала в дни пророка Ильи, которые резали себя ножами, чтобы доказать свою правоту? По сути, они тоже были искренними в своих намерениях, но это было ложное действие. Это были не чистые побуждения, а святые действия, угодные Богу. Итак, мы посмотрели, что говорил Христос о фарисеях, к чему учили фарисеи. Мы посмотрели, что Библия учит о сердце. И, конечно, нам бы хотелось знать, чтобы получить это чистое сердце, получить эту чистоту. Когда мы смотрим на Слово Божие, мы видим, что тема вообще чистоты, она многогранная. Какой-то мы можем сказать, что есть первоначальная чистота. Это чистота, которая присутствует только у Бога. Он является этим источником, и только Он обладает этой чистотой. В какой-то мере мы можем сказать, что есть сотворенная чистота. Такой чистотой Бог наделил первых людей, Он наделил ангелов, и мы видим, что и часть ангелов, и первые люди, они утратили эту чистоту. Мы исповедуем, что есть и окончательная чистота, когда в вечности мы увидим Бога, в итоге все святые будут очищены. И вот многократно в Святой Кафедре говорится, что мы будем также и лишены от присутствия греха. Будет окончательная чистота. Но сейчас мы живем в нашем греховном теле. Сейчас вокруг нас зло. Но Бог дарует нам чистоту положения. Это чистота, которая дается верующим. Почему? Потому что они уверовали в Иисуса Христа. Это вмененная праведность. Бог смотрит на нас уже через призму, через Христа. И действительно, мы можем совершать ошибки, мы это знаем, мы не являемся совершенными, но у нас есть эта чистота положения перед Богом. Она дарована нам самим Богом. И мы действительно видим, что об этом сказано в послании к Галатам, в послании к Коринфянам. А также есть практическая чистота. Когда мы говорим о первоначальной чистоте, она такого Бога, когда мы говорим, что и сотворенная чистота, это когда Бог дарует при сотворении, когда мы говорим о окончательной чистоте, также Бог дарует и вмененной чистоте, через жертву Христа. Но вот практическая чистота, это непосредственно относится к нам, потому что должна быть у нас некая ответственность перед Богом поступать, чтобы Ему угодить. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Говорит Павел в Коринфянам 7:1. Очистим себя. Действительно, тематика чистоты, она обширная, многогранная. Но Бог говорит, что у нас есть ответственность быть подобным Ему, для того, чтобы мы могли быть рядом с Ним. И вот, несомненно, мы впадаем в грех, но Библия говорит, что нам нужно быть в таких делах, как мы должны поступать. Есть борьба. И вот в Ефесянам 6 главе описано, как мы должны побеждать, как мы должны противостоять. И вот спрашиваете вы, а что будет, если я впаду в искушение? Вопрос на засыпку, скажете. Но с другой стороны, мы видим, что Бог дарует победу. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот всякий раз, когда мы спотыкаемся, у нас есть действительно есть утешение, которое Бог дарует. Бог очищает нас. Он дарует нам чистое сердце, потому что Он хочет, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были рядом с Ним, чтобы мы его увидели. И вот нельзя сделать это самому, но признание является первым шагом. И вот в притчах 29 поставлен вопрос: кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? И стоит ответ: никто. Библейские мужи хорошо понимали, что действительно своими силами человек не может быть оправданный. И не зря Давид говорил: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Когда человек сокрушается, когда, подобно Давиду, говорит такие слова: «Сердце чистое сотвори во мне», конечно, Господь обращает на эти слова свое внимание. В книге Деяний 15:9 сказано, что наши сердца очищаются верой. И вы можете сказать какими-то делами, но написано «верой». Верой во что? И вот первое послание Иоанна 1:7 говорит: «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Смотрите, верой во что? В кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Поэтому, действительно, когда мы рассматриваем вопрос, как нам приобрести сердце чистое, Писание говорит: если мы уже христиане, то мы должны очищать свое сердце через слова Иисуса, через молитву. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам», говорит Христос. Итак, Бог очищает, но при этом есть ответственность человека, чтобы позволить Богу, чтобы сердце было очищено. Никто не будет очищать, если человек не хочет быть чистым. И мы видим, что действительно инициатива лежит на Боге, но ответственность также лежит и на нас, и мы должны стремиться к этому. «Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят». Интересно, что это слово, которое описано, «они увидят», стоит в будущем продолжительном времени. То есть мы будем видеть Бога в будущем постоянно, все время. Мы будем видеть Бога постоянно. И знаете ли вы, что произошло, когда наше сердце очистилось после покаяния и получения спасения? Мы начали жить уже в присутствии Бога. Это великие слова, которые дают утешение, дают надежду и смысл жизни. Все хотят увидеть Бога, потому что все понимают, что более возвышенного, более непонятного, более желанного нечего желать в этой жизни. Видеть Бога – это самая наивысшая мечта, которая была у людей, живших в Ветхом Завете. И помните, когда серафимы были в присутствии Бога, они свое лицо закрывали и говорили друг другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Чистота сердца – это способность видеть мир по-новому, а за ним и Бога Творца. И сегодня, конечно, Бог дарует нам общее откровение, так называемое, когда мы можем через творение познавать Бога, можем представлять, каков Бог есть. И вот Павел говорит: «Ибо невидима Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Но рано или поздно верующие понимают, смотря на ту гармонию, которая вокруг нас, что мы можем видеть Бога, потому что, во-первых, Бог хочет Сам явить Себя нам. Вначале через Свое Слово, через Сына, которого послал, и также лично. Чистая совесть – подушка для души. И древняя поговорка говорит: «Отдохните от того, чтобы делать злое». Интересно, очень важно понимать, что Бог сделал все для того, чтобы человек был блаженный, но человек способен ли принять этот подарок от Бога? Хотелось, конечно, нам еще раз убедиться в том, что мы правы, но пусть Господь нам поможет осознать свои ошибки для того, чтобы получить прощение от Него лично. Хотим ли мы видеть Бога? Хотим ли мы, чтобы Бог был живым для нас теперь и навсегда? Хотим мы очистить наше сердце, чтобы мы могли увидеть Бога нашими физическими глазами в нашем новом теле? И вот такой дивный день, когда мы увидим Христа лицом к лицу, и Христос дарует эту встречу нам. Пусть Господь будет благословен в нашей жизни. Пусть Он нам дарует чистое сердце. Многократно будем просить, чтобы Господь сотворил это сердце. И если мы пачкаемся в этом пути, чтобы это сердце было у нас чистое, для того, чтобы нам увидеть Бога лицом к лицу. И вот последнее слово, которое хочется оставить на заключение, это Псалом 15:8. Псалом 15:8. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Пусть Господь поможет нам помнить это слово, что Он всегда с нами. Не поколеблюсь я. Ему пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.